Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого Дмитрия Донского при университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Отец Фома, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Господи, благослови всех нас.
Спасибо, Господи, отец Фома. Дорогие друзья, сегодня тема нашей встречи – монашеское призвание. Звонки в студию будут недоступны. Отец Фома, вот очень многие люди и в юности, и в любом другом возрасте, ну, выйдя из детства, конечно, начинают задумываться о том, жениться им, принимать монашество. Вот, ну, монашеское призвание – такой вопрос, который встает перед многими верующими людьми. Вот почему люди об этом так часто задумываются? Это ведь очень тяжелый путь монашества, такой непростой.
Ну, хорошо, что задумываются. Плохо, если бы человек не задумывался и делал бы все без рассуждения, а потом уже пожинал бы плоды своего вот этого такого поведения. Ну, а задумываются все-таки те люди, которые заботятся о том, чтобы угодить Богу, заранее смотрят, как все-таки провести свою жизнь так, чтобы исполнить волю Божию, заповеди Божии исполнить, и в каком качестве, или иметь семью, или послужить Богу в монашеском образе, или остаться одиноким и просто служить ближнему, отечеству, как, например, святой праведный воин Федор Ушаков. Не был женатым, не был монахом, но воевал и при этом был очень близок к монашескому образу жизни. Очень воздержанный был он. И очень молился усердно. Вот такой ответ.
А не является ли вот такое долгое колебание признаком, ну, как бы слабости человека, да, что он не может и на женитьбу решиться, и на монашество не может решиться, и остается в конце концов совсем не у дел? Или монашество принять никогда не поздно?
Ну, тут может быть, что и является это признаком слабости человека, нерешительности. Как преподобный Серафим Саровский сказал, чем отличается грешный человек от святого? Во-первых, имением вот этой самой решимости. Иметь решимость жить без грехов. Во-первых, вот это такая должна быть решимость. А дальше уже смотри, какие у тебя силы. И я думаю, не так важно уже все-таки, как ты назовешься, а вот как именно ты будешь жить. Свято ты живешь или не свято. Неважно, монах ты или мирянин, а вот насколько ты соответствуешь призванию Божьему, насколько ты исполняешь, насколько возрастает в тебе Христос, вот это важнее всего. А колебания, они, конечно, человек, если бы общался напрямую с Богом и принимал от Него указания, было бы хорошо. Но, во-первых, человек сам не может этого делать сейчас в силу того, что по греховности своей отделяется от Бога. И не имеет таких наставников, которые могли бы с уверенностью сказать, что вот это тебе и все, и как бы и больше ничем не занимаясь. Вот это вот хорошо, когда были такие наставники. И люди верили им, и в результате получалось хорошо для этого человека, когда он имел веру к наставнику. Но в наше время оскудение таких наставников и оскудение веры у человека. Поэтому колебания не только о слабости говорит. Говорит еще о том, что человек все-таки имеет рассуждение. Ну а чтобы это рассуждение как-то в какую-то сторону его подвигало, ну, раз мы говорим о монашестве, о принятии монашества, то человеку, конечно, необходима личная встреча со Христом. Личная встреча, человек проникнут чувством угождения Богу, вот, и поэтому уже его ничто больше не держит. Он готов исполнять то, что в церкви исполняется монашеским чином, лишь бы только вот как бы находиться все время пред Богом. Но это не говорит, что легче так будет монаху. С одной стороны, монашеская жизнь – широкая дорога. Даже человек живет в монастыре, широкая дорога к спасению, шире, чем в миру. В миру труднее, потому что семья, нужно думать жене, о муже, мужу, о жене, о детях нужно думать. Тут сколько разных волей нужно учитывать. А у монаха одна воля. Он пришел на послушание в монастырь и исполняет волю начальства монастырского и так спасается. В этом отношении шире. Но, с другой стороны, искушение, как пишут в монастыре, искушение в миру сравнивать можно как нападение диких зверей или голубей, если на тебя голуби нападают. Это, например, такие искушения в миру могут быть. Такое вот мнение существует. Ну и из опыта можно своего сказать, что да, на самом деле в монастыре с одной стороны удобней, с другой стороны сложнее, потому что враг, который живет в человеке после грехопадения, пытается вытолкнуть из монастыря. Пойти широким путем не в смысле спасения, а в смысле угождения плоти, угождения своему ветхому человеку, его привычкам, а не новому человеку.
Ну, тут, видимо, еще очень важную роль играет смирение, да, потому что, ну, может быть, очень сложно находиться человеку в монастыре, который, так скажем, не реализовал какие-то свои амбиции. И, ну, например, он находит на послушание картошку чистить, а он там знает там 15 языков, предположим, да, и уходит в конце концов. Вот может такое быть?
Может такое быть, но в настоящее время такого нет. Uh-huh. Потому что человеку, соответственно, его способностям uh-huh. дают и послушание. Uh-huh. Например, у нас же есть отдел внешних церковных связей. Uh-huh. Там очень востребованные люди, образованные. И, а монашествующим удобнее служить в церкви, не имея семьи, не имея попечений никаких. Поэтому, ну, хотя бывают такие, наверное, как и были. Например, Иоанн Дамаскин был очень талантливый. А у него был такой суровый наставник, что он ему запрещал заниматься творчеством, писать гимны. И даже там ему делали замечания этому наставнику, чтобы он не был таким суровым. Ну, вот почему-то так вот, видно, попущение Божие было для испытания, потому что вот мы сказали о смирении сейчас. Смирение же невозможно без терпения. Сразу так раз и стать смиренным. Нужно как вот змея, чтобы сменить свою кожу. Она вот через камни пролазит, через тесные разные там щели какие-то, чтобы стянуть себя. Так и человеку нужно стащить с себя вот этого ветхого человека через долгое терпение, чтобы приобрести смирение. Это на послушание очень удобно. Отсекаешь свою волю, внутри там кипит все, но ты понимаешь, хорошо, когда ум подсказывает, что это надо терпеть. Ум подсказывает, и соглашаешься с этим, и повинуешься. Это очень хорошо. Если свое «я» пытаешься высказывать, тогда уже, ну, оставался бы вне стен монастыря, и там жил бы как угодно по своей воле.
А монашество помогает раскрыть таланты, вот, которые в человеке, может быть, спят, а он о них даже и не знает, не консервирует их?
Ну, само монашество по себе может, не может открыть, а вот именно благодать Божия. Угу. Она может открыть человека, его служение. Или в монашестве бывает, что человек принял монашество, образ жизни у него другой, у него появилось время. И, оказывается, он сам не подозревал, что у него есть еще какие-то способности. Для этого, конечно, нужно молиться усердно, просить Бога, чтобы он указал какими-то обстоятельствами внешними, к чему человек этот призван, для чего он создан Богом, какой план у Творца о конкретном этом человеке. Преподобный Авросий Оптинский говорил, что внешние обстоятельства жизни человека указывают на его призвание. Ну, конкретно монашество или там мирская жизнь, или еще что-то другое. А там уже каждый смотри сам по себе.
Да, потому что возникает такой вопрос. Много званных, но мало избранных. Да, вот званных-то много, ну, христиан, люди, которые приходят в церкви. И задумываются тоже многие. Но вот тут мы подходим к вопросу избранничества, да, то есть вот, наверное, Господь в первую очередь человека избирает, а потом он уже откликается на зов. Или как это происходит?
Ну, человека Бог призывает. Угу. Как святые отцы говорят, не смело стучиться Бог в сердце человека. Не навязываю свою волю, но в то же время объявляю себя, что есть, показываю, что есть лучшая, высшая жизнь. И вот как бы не смело то, чтобы не претендуя на волю человека, чтобы эту волю как бы под свою волю Божию насильно как бы не подмять. Вот Бог так аккуратненько, нежно человеку напоминает, и человек может отозваться. Может отозваться, а может не отозваться, в зависимости от того, как у него внутренний вот этот слух. Не огрубел ли от грехов? Слышит ли он? Бывает, что, как в Евангелии написано, огрубело сердце человека, и он не слышит. Но насчет званых и избранных, это, наверное, шире все-таки, чем о монашестве и мирянах. Скорее всего, это о призвании к спасению и о тех, кто не отозвался на это призвание. А не важно уже в монашестве спасаться или в миру. Хотя люди, которые достойно провели свою жизнь в монашестве, они сугубых наград достоятся от Бога. Преподобный Серафим Саровский об этом говорил, что если бы люди знали, какие награды Бог приготовил для монашествующих, то они бы согласились свою жизнь всю земную провести по шею в червях. А если бы люди знали, какие испытания при этом, то они тоже позадумались. Но с другой стороны, как бы награда, ну, Бог бывает приоткрывает, как-то вот как апостолу Павлу. Апостол Павел был восхищен в рай. И вот он описывает, что не мог, не хватает у него знаний. Он говорит, не видел человеческое око, не слышал ухо человеческое, что Бог приготовил любящим его. А кто любит Бога? Тот, кто исполняет его волю. Не тот, кто говорит на каждом углу, я люблю Бога, там крестится без конца, там дыру пробивает себе на лбу своим крестным знаменем. Именно волю Божию в заповедях, которая заключена, именно святая жизнь. А часто в монастыре именно проявляется святая жизнь через послушание.
Что касается призвания, мы знаем, что вот Священное Писание нам рассказывает множество примеров призвания, к примеру, пророков, да, когда вот пророк Иеремия, например, сопротивлялся, но все-таки был призван. Вот здесь, говоря о монашеском призвании, как все-таки его услышать, как разглядеть, может быть, по той неотступности мысли какой-то, которая преследует человека, или каким вот образом?
Бывает и явное вмешательство Бога в жизнь человека. Например, недавно праздновалась память Казанской иконы Божией Матери. Да. Божья Матерь явилась девочке Матроне не один раз, чтобы там людей убедить. Это было нужно по любви Бога к русскому народу, это было нужно, и поэтому так усиленно, неоднократно является Божья Матерь. Также и здесь, если у Бога есть об этом человеке такой план, что человек принесет пользу и себе, и ближним, став монашествующим, тогда будет какое-то откровение. Или, как говорят еще, богоявление, личное богоявление в жизни человека. И в наши дни это не исключение. Не надо думать, что это было когда-то. Бог же тот же. Это у нас другие возможности появились, в основном технические. Технических возможностей больше, потому что человек стал качественно хуже. Ему нужно больше каких-то подпорок, так условно сказать, духовных костылей каких-то и недуховных, материальных. Качество человека все меньше, ниже становится.
Вот, что касается самого призвания, его можно ждать годами, а можно принять какое-то решение. Вот, ну, есть молодые люди, которые, вот, я знаю таких, например, колеблются в своем выборе, да, и все ждут, вот, пусть будет что-то. Вот, да, бывает явное знамение.
Первый шаг человека, вернее, это второй, это вот Бог как-то через свое слово вошел к человеку, а человеку уже нужно сделать шаг. Без этого шага ничего не будет. И человеку надо сделать шаг. Как бы колебаться можно всю жизнь.
Ну да.
И нельзя везде подстелить соломку на всю жизнь. Думать, что ты где-то вот там, везде у меня соломка, там я споткнусь, везде прилягу, будет все хорошо. Риск, конечно, есть. Бывает, Бог испытывает человека для того, чтобы проверить. проверить, укрепить человека, поднять на какой-то новый уровень духовной жизни, любви к Богу.
Ну вот, что касается призвания еще. Если же появляются такие люди, которые говорят человеку, знаешь, вот ты точно не монах, а он ощущает, что нет. Ну, может быть, они и правы, конечно, но у меня другое ощущение. Может быть, это даже священники, ну, предположим, женатые, да? Вот как ему стоит прислушиваться к советам окружающих, родителей, священника знакомого, друзей, ну, тех, кто входит в его ближний круг общения?
Ну, неважно, какое звание человек имеет, священник ли он, родители ли этого. Главное, какой образ жизни ведет человек. Духовный или душевный или плотской. А как это проверить? Ну, во-первых, это послушание церкви. Церковь говорит, что вот надо заниматься своими делами, а есть дни, когда нужно все бросать, иди в церковь. Церковь говорит, как часто нужно причащаться. Есть правила очень конкретные об этом. И вот, во-первых, на это нужно посмотреть, как человек сам живет. Потом духовный человек, он, ну, категорично, он так никогда не будет говорить. В форме совета, такого мягкого, он еще это преподаст, но никогда не будет настаивать на своей воле. Я такого не помню. Бог, бывает, вмешивается, да, в жизнь человека, а другой, вот кто-то, не вмешивается таким образом. Хотя Бог и тоже, он мягко так, не смело. Но, с другой стороны, бывают такие создают обстоятельства, что человек понимает, что вот другого нет выхода. Но это бывает необходимость какая-то. Видит Бог, что без его вмешательства уже такого мощного ничего не получится. Меняется план весь Божий. А план Божий поменяться не может. Потому что он совершенный, и он как творец, он знает, для чего он всех создал, все создал, что это и есть благо, его воля. И когда он видит, что кто-то угрожает конкретно вот этому плану, тогда, конечно, и Бог вмешается.
А каким образом можно испытать себя? Юноше и взрослому человеку, чтобы как-то вот понять, может быть, предрасположенность свою к монашеству?
Ну, во-первых, это, как мы говорили, послушание церкви. Посты соблюдать. Начинать с малого нужно. Начинать регулярно читать правила молитвенные. Утром, вечером. Соблюдать посты, установленные церкви по уставу ее. Богослужение посещать регулярно. Регулярно исповедоваться, причащаться. Вот это уже будет... Вот такое испытание себя. А все остальное, оно, я думаю, естественный ход событий. Естественно, будет идти своим чередом, и потом человек увидит, что он не может находиться в этой среде. Ему нужна другая среда, где он не будет все время вступать в конфликт. Почему монахи уходили из мира? Потому что удобнее так. Ты видишь себя, и свою волю ты все время склоняешь к тому, чтобы поступать по воле Божьей. А в миру это сложно, потому что сколько людей, столько и разных воль. Поэтому, ну, кто-то и оставался, у кого есть какая способность, кто-то оставался, руководил людьми. Я как-то читал высказывание святителя Иоанна Златоустова, он писал, что монах, который находится в пустыне, он заботится о себе. А монах, который принял архиерейский сан, находится в городе, он заботится о спасении многих. Но тут нельзя выбрасывать никакого слова из текста. То есть именно заботиться. Не ушел от людей, чтобы жить себе припеваючи в свое наслаждение, а именно заботиться о спасении души. И тот, который остался, не живет из-за того, чтобы получать наслаждение какое-то от жизни в городе. А именно он несет свой крест, несет свое послушание, чтобы получили пользу от него те люди, которые вокруг него живут. При этом он тоже рискует. Но без риска нет жизни.
Возможно, тому монаху, который трудится в городе, часто хочется, может быть, в пустыню от всего этого уйти, да?
Ну, монахи так и ездят в отпуск. Куда-нибудь вот такие в монастыри, в пустыньке, чтобы побыть там в спокойствии.
А что касается вот такого паломничества, да, по святым местам, стоит ли паломничать по монастырям, оставаться там, трудиться, ну, на какое-то время, да, чтобы вот, прийти к пониманию своего призвания, может быть, монашеского?
Ну, если такая конкретная цель, то да. Нужно поехать, убедиться, что такое реальная жизнь и что такое жизнь монашеская, когда читаешь книгу о монашестве. Сравнить это. Вот. Но еще нужно смотреть на то, чтобы паломничество не стало целью. А именно вот это вот движение с места на место. Как бы это советуется святыми отцами паломничество вообще при унынии. Некоторое разнообразие жизни, оно отгоняет уныние. Трудно человеку находиться в одном месте, трудно человеку исполнить заповедь о том, что Царствие Божие внутри него. Ему хочется разнообразия. Но человек, который идет твердо по этому пути, ищет Царствие Божие внутри себя, ему паломничество, оно уже как бы ни к чему. Вот я как-то рассказывал про некоторого монаха Афонского, что у него прекрасный вид из окна кельи. Там же природа прекрасная на Афоне. А он заколотил фанеркой окошко. И его спросили, зачем он так сделал. Лишил себя этого удовольствия смотреть на эту природу. А он ответил, что если бы вы знали, какой у меня внутри мир, какое у меня внутри царство, тогда бы меня поняли. Он не нуждался во внешнем благолепии. Или точнее, ему было очень немного нужно из внешнего, потому что внутри у него все это раскрылось, как написано в Евангелии, вот как каждый человек призван найти это Царствие Божие внутри себя. В этом монашество. Ну, кто такой монах? Монос, уединенный, значит. Уединенный, но не то, что одинокий человек, там, ему скучно, ему что-то... Он не может быть монах скучать, потому что он беседует с Богом. И вот, опять же, о призвании к монашеству. Если у тебя есть такая потребность, чувствуешь, что мне нужно одиночество, чтобы все время молиться, общаться с Богом. Ну, что такое молитва? Разговор с Богом. Человек, молящийся, он чувствует в себе отклик, чувствует присутствие Божие. Внешние уже ему нужны постольку, поскольку это указания, он понимает, что это Бог, когда молится, и ну, правильно молится. Не как-то искусственно, там, не на показ, а вот именно вот эта сокровенная молитва.
Вот если человек в браке уже находясь, понимает, что это не его путь и думает о монашестве. Здесь как ему поступать? Уходить в монастырь или сохранить семью и отказаться от своих вот этих вот навязчивых мыслей?
И в этом случае, и в любом другом случае, когда у нас что-то возникает, какое-то желание, нужно обращаться к Богу с молитвой о реализации этого, то, что мы хотим. Но при этом добавлять... Но не как я хочу, Господи, но как Тебе угодно, пусть так и будет. То есть свою волю отсекать. Потому что помыслы, как их проверить? Бывают и благие помыслы приходят от лукавого, якобы благие, а человека уводят в погибель. Поэтому вот так нужно молиться. Господи, вот я хочу вот этого, но пускай будет как Тебе угодно. И так и будет. И твердо стоять на своем. Святые отцы говорят, что проверять себя, какое-то решение, что, прежде чем принять, нужно 3 года молиться. Не вот сразу. Сегодня подумал, завтра уже побежал. Вот. И читать почаще историю русской церкви, жизнь святых, что многие святые попадали в такую ситуацию. И вот потом молились, что вот, но Бог не давал им монашества. А вот, например, Александр Невский принял постриг на одре смертном. Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской тоже мечтал о монашестве. Но не о том, чтобы он сомневался, колебался, как бы бросить жену и детей и уйти в монастырь. Он чувствовал более высшее вот это служение, желал его, но в то же время никоим образом это желание не влияло на то, чтобы управлять государством и своей семьей. А его супруга приняла монашество после кончины Дмитрия Донского.
Преподобный Серафим Вырицкий тоже изначально его не благословили.
Архиепископ Лука Симферопольский. Да.
Вот что касается непрестанной молитвы, да, вот человек сподобился монашеского пострига, и вот мы знаем, что монахи призваны к непрестанной молитве, но если человек до этого такого вот навыка не имел, как ему научиться, если он намеренно идет к монашеству, навыку вот такой вот умной молитвы?
Ну, обычно испытывают человека, просто так не постригают. Испытывают, насколько у него уже, как бы, что такое постриг. Это не вот взяли человека и поставили, вот ты будешь здесь монашеством теперь заниматься. Это рост, рост и логическое завершение роста духовного. Так должно быть. Тот, кто благословляет постриг, кто осуществляет, игумен монастыря или архимандрит по благословению архиерейскому, тот обычно испытывает кандидата. Вот. Ну а кандидат уже к этому, как он может доказать, не то, что он доказать, а просто как это видно. Видно то, что он любит молитву, любит уединение ради молитв, ради общения с Богом. Это факт, как бы уже видный, явный факт. Тогда уже, то есть человека с улицы не возьмут, ведь не постригут, да, будешь монахом. Хотя были такие случаи. Были такие случаи, но человек имел в себе, скажем так, по-светски порядочность имел, исполнял заповеди, жил по совести. Если взять историю церкви, то были сановники, чиновники, которые принимали монашество, становились патриархами, в конце концов, архиереями становились. Очень быстро это с ними происходило. Но у них был ряд добродетелей, благодаря которым они уже, в принципе, были готовы.
Что касается чтения, вот что нужно человеку, который готовится к монашеству, читать? Ну, в Священном Писании, может быть, какие-то отдельные книги или целиком святых отцов?
Ну, отдельно. Ну, если готовиться, то да, тогда нужно ему почитать о жизни монашествующих, угодивших Богу, преподобных Антония Великого, Пахомия Великого, Сесоя Великого, всех преподобных отцов, если мужского пола кандидат, если женского пола, то о преподобных женах тоже читать. А Евангелие нужно брать все целиком. И вообще хорошее правило, когда человек каждый день прочитывает по главе Евангелие, неважно, монашествующий. Монашествующим просто удобнее это. Ну и чем он еще будет заниматься, если он еще и этого делать не будет? Как бы он освобожден от попечений семейных и не будет изучать Священное Писание, не будет читать. Но это просто человек оказался не на своем месте. Это какое-то недоразумение, какая-то нелепость.
Такое бывает, да, что человек, принимая монашество, ну, выясняется, что он ошибся.
Ошибся скорее, наверное, не он, а тот, кто вот принимал решение. Принимает же решение не сам человек, что просто там раз голову подставил и подстригли в монашество. Там это совет бывает, духовный совет. В монастыре это причем не один игумен решает, а это духовный совет с братьями решается. Хорошо, когда люди, которые это решение принимают, они дают себе отчет, и они понимают, о чем идет речь, и разбирают в своем деле, что, скажем так, если они профессионалы, духовные.
А вот в Русской Православной Церкви что в себя может включать искус? Да, в монастырях, может быть, есть какое-то такое правило определенное, и сколько он может длиться? То есть есть ли какие-то рамки? Вот человек приходит в монастырь на послушание, и сколько он будет его нести, прежде чем?
Ну, возрастные рамки существуют. Они определены решением Русской Православной Церкви, что человек не может в молодом возрасте принимать монашество, не может. Минимум он должен быть совершеннолетним. И то, и то. На это нужно смотреть как исключение. А так у него должен быть опыт жизни. Опыт жизни, чтобы человек все-таки увидел жизнь, что еще помимо монашества есть. Хотя были в истории церкви древние такие случаи, что отец брал сына малолетнего, уносил его в монастырь, и там его воспитывали. Но я думаю, что сейчас это невозможно. Тогда было пустых мест больше. Да. Монастыри были действительно в пустынях. Хотя, может быть, и сейчас такое существует. Просто эти люди не открыты. Ну, а так определенный возраст должен быть. И уже время искуса тоже решается духовным советом монастыря. На каком-то послушании. Смотрят на человека, насколько чиста его жизнь. Насколько он привязан именно к церковному богослужению. Не просто он там специалист какой-то, который нужен для монастыря, как описывается в одном писании, что приехал архиерей некоторый в монастырь и спрашивает игумена, сколько у тебя монахов? А тут он начал перечислять, у меня там столько-то этих пастухов, столько-то там этих виды послушаний начал исполнять и перечислять. А архиерей говорит, ты меня не понял. Я спрашиваю, сколько у тебя монахов, а не сколько у тебя вот таких специалистов. Mm-hmm. То есть монашеская жизнь все-таки без молитвы, она не мыслится. Конечно, нужно послушание, потому что монастырь без труда, ну, какой-никакой труд есть. В городе труд в церкви или просор на печи. Или следить за уборкой в храме, или готовить ризы для богослужений. Но бывает, что монахи окормляют и детские дома, там, ну, все что угодно может быть, что не противоречит заповедям Божьим. Любое может быть послушание. Хотя бывают какие-то рискованные. Там, лучше этим заниматься мирским людям, чем монахом. Но как бы есть же ситуации, когда риск такой вот. Приходится рисковать ради спасения других людей. Исключение с правила бывает. В общем, нужно время, нужно духовную рассудительность иметь, чтобы принимать решение о том, что готов ли человек принимать монашество или нет.
Что касается пищи, может ли человек, который чувствует в себе, что путь монашества – это его, уже как-то выстраивать вот, и свое питание соответствующим образом, да? Ну, предположим, если он сам это решил. Или все-таки без благословения ему лучше не делать, потому что навредить.
Лучше, конечно, под наблюдением человека. Наставника духовного найти трудно, как пишет Игнатий Брянчанинов. Но есть братья старшие, скажем так, по духовному возрасту, которые идут по этому пути, имеют некоторый опыт. Они могут подсказать. Есть книги отеческие, святоотеческие, в которых описывается опыт положительный. Священное Писание есть. И потом у любого есть какое-никакое рассуждение, он должен рассуждать о том, в этом случае, как ему вообще ограничивать себя в пище. Какой мотив, какая причина им руководит. Если он одинокий, и он чувствует борьбу с плотью своей, конечно, он должен себя ограничить в сне, в пище, в питье.
Да,
вот, да. Сама по себе цель, что вот я не ем мясо или я хожу босиком, это само по себе никакого не имеет смысла.
Есть опасность в гордыне.
Да, что вот как граф Лев Толстой говорил преподобному Амвросию Оптинскому, что вот я граф, хожу босиком. Преподобный Амвросий только улыбнулся на это и говорит, ну и что? Угу. Что такого? Ходить босиком, раз вы граф.
Ну да, действительно. Вот вы говорите о том, что действительно сейчас есть дефицит духовных наставников, но мы знаем, что для каждого христианина важно, чтобы у него был духовный отец. Ведь и у каждого монаха есть духовный отец, верно? Ну, свой, которому он оказывает послушание, исповедуется. Вот вопрос. Обязательно ли человеку, который решил, что вот он будет монашествовать, искать старца, может быть, ехать куда-то далеко, который будет его наставлять вот до принятия пострига, или же можно пойти в соседний храм и избрать духовником просто вот священника, который там служит? Вот вопрос о духовничестве такой.
Ну, вопрос о духовничестве очень такой сложный. Во-первых, конечно, человеку нужно молиться Богу, чтобы Бог открыл, как устроить свое спасение, под чьим руководством. Как-то я читал историю, епископ Василий Родзянко описывает в своей жизни случай. Он приехал в отпуск в Россию, ехал где-то по такой дороге, по лесу, и видит авария, дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл перевернутый, а мотоциклист молодой сидит, за голову схватился, рядом погибший человек, тело. Вот епископ остановился, подошел, говорит: «Я священник православный, может быть, нужна моя помощь?» Молодой человек говорит: «Да, мой отец был верующим человеком, у него даже был духовный отец. Правда, говорит, он никогда не видел его. Он только слушал его проповеди по радио и говорил: вот это мой духовный отец. Он так хорошо говорит, мне так все слова его подходят, очень мне полезно». Это как раз и был епископ Василий. То есть в жизни они никогда не встречались, но он его руководил через радио, через проповедь. А в последний вот путь провожать, Бог так устроил их встречу, что он на месте этой аварии оказался. Вот. Но видите, тут как нужно молиться и внутри почувствовать уже какой-то отзыв. Уже душа, если она не очерствела совсем, она почувствует пользу от какого-то наставника духовного. Вот. Ну, с этим нужно, конечно, осторожно, чтобы не попасть на человека, который не поведет тебя к спасению, а оставит себя, тебя возле себя, а для своей пользы какой-то, но не для твоего спасения. Вот тут нужно так вот смотреть.
Ясно. Вот что касается еще внутреннего склада человека, об этом хотелось бы поговорить, то есть вот как он, в принципе, устроен. Вот бывает такой тип людей, ну, в принципе, домоседы, да, которые любят побыть одни, но не имеют особого такого молитвенного навыка, серьезного. И вот если такой человек задумывается о монашестве, думает, что ну вот я все равно особо, так скажем, с миром соприкасаюсь, выхожу там только на почту и за продуктами, например, да, могу ли я, предположим,
вот. Ну, дело в том, что монастырь ведь это более высшая ступень. А человек в монастырь приходит, чтобы подняться выше. Не для того, чтобы там как бы на пенсию,
ну, конечно,
на спокойное место перекочевать, а подняться выше. Это другое место как бы духовного пребывания человека. Вот об этом нужно думать, а не о том, что вот как бы, ну а что, пойду я в монастырь, все равно как бы, на тебе, Боже, то, что мне не гоже. Все равно как бы пойду в монастырь тогда, раз я одинокий.
Да.
Это неправильно. Смысл какой в этом? Никакого в этом смысла нет. Всегда нужно иметь своей целью пользу. Пользу для своего спасения прежде всего. Потому что так Бог нам говорит: ищите прежде всего Царствие Божьего. То есть это спасение души. Mm-hmm. Вот. А все остальное там уже, если идешь на правильном пути, может, Бог тебе благословит кому-то еще подсказать. Как священник, это же священник, это его обязанность, проповедь. В первую очередь, как говорит Иоанн Кронштадтский, молитва и проповедь, то есть учить нужно. Священник должен учить, потому что он сам понял, сам вкусил. И раз ты понял и вкусил, что это добро, это хорошо, надо делиться с ближним. Но, опять же, если у ближнего есть желание. Трудно на камне что-то там посадить. Если человек не вмещает, он полон своих идей каких-то там, может быть, сумасбродных, безумных. Как это там, проповедь ему какую-то, никакой.
Если человек решил готовиться к монашеству, от чего ему должно отказаться в миру? Предположим, вот такой момент, молодой человек, у него есть в кругу общения девушки, да? Может он с ними продолжать общение, если он решил, что вот я хочу стать монахом? Или же он должен так свой круг общения уже ограничить?
Смотрит, если ему от этого вред. Если есть вред, то надо уклоняться. Потому что есть люди, которые от чрева матери оскоплены, то есть не имеют влечения к другому полу, как в Евангелии написано. Да. Есть, которые от людей, там какую-то операцию им сделали. А есть люди, которые ради Царствия Божия себя оскопили. То есть вроде бы природа такие какие-то позывы делает, но человек не отзывается ради того, чтобы сохранить себя для Бога. Вот тут на это нужно смотреть. Ну, для примера скажу, святитель Николай Чудотворец с женщинами не разговаривал. Даже не смотрел в их сторону. Не из-за того, что он их ненавидел. Просто он понимал, что это вредно для душевной чистоты. Возникнут какие-то вот помыслы придут, и уже чистоты такой не будет ума.
А вот если люди живут культурной жизнью, да, предположим, посещают театры, филармонию, тут, капеллу и так далее и тому подобное, но вот имеют такое определенное к монашеству тоже.
Но они перестанут посещать, скорее всего, филармонию. Да? Да, или они могут такие, знаете, как кремень духовный, там, или алмаз духовный, что ему уже это не вредит. Но я думаю, таких людей очень мало. Вот, и как одному монаху поставили в укор то, что вот вы так церкви украшаете, там у вас столько средств в это вкладываете, и пение, и вот это внешнее благолепие. Монах ответил, а у нас же нет никаких других развлечений, поэтому мы все силы сюда вкладываем. Потому что у человека есть чувства, осязание, обоняние, вкуса, зрение. И эти чувства, они требуют какой-то пищи своего рода. Вот красоты внешней, звука красивого, запаха. В церкви все это есть. Если, конечно, это делается как положено. Священник, который настоятелем является, он должен за это отвечать, следить, чтобы там ладан был хороший, пение церковное было хорошее, вино для причастия, мука для просфор, все, что было лучшего качества. В наше время трудно ладан особенно найти. В химии везде и настоящий ладан делается на фоне там, ну, и может быть еще где-то. Но трудно из-за того, что основа – это натуральная смола кедра ливанского. А на весь земной шар сколько надо кедров ливанских?
Что касается проведения досуга, в общем-то, мы обсудили уже филармония, театры и так далее и тому подобное. Ну вот как такому человеку, который решил посвятить себя Богу, стать монахом, но еще не монах, организовать свой досуг? Как вот, так скажем, правильно организовать свой отдых? Ну, повседневный, еженедельный, годовой.
Его желание стать монахом, оно его приведет в келью. В келью, к аналою, на котором лежат книги. И он почувствует, что да, это лучше, чем театр, чем кинотеатр, чем филармония. Он почувствует, что это лучше. И это желание придет его в церковь, чтобы послушать пение. А если есть способность, может и поучаствовать в пении или в чтении. Это желание, если оно вот в нем не заглохло, оно и приведет его. Это человек, который хочет быть монахом, если он хочет. Если хочет, конечно, он придет, как сказал Христос, где я, там будут те, которые меня любят.
Вот монах уходит из мира, но должен ли он быть закрыт к миру, предположим? Ну, в общении с людьми какая-то, может быть, дистанция,
польза,
дети.
Польза для людей, если есть. А польза у нас это спасение души и искание Царствия Божьего. Если такая цель в общении между монашествующими людьми светскими, тогда, конечно, он должен быть открытым. Если светские люди хотят себе иметь какого-то такого свадебного генерала в своих каких-то развлечениях в образе монашествующего, тогда, конечно, такого нельзя допускать общения. Вредно и монаху, вредны этим людям тем, что они укрепляются в своем нечестии, скажем так, что они справляются сами и еще лишают себя таких сомнений в том, что они неправы. Думают, ну вот и монахи с нами, значит, как бы можем, там, ну, грубо говоря, там, веселиться, там, праздновать, все, не заботиться о завтрашнем дне, там, никаким образом о своей душе. Ешь, пей, веселись. Тем более вот монах с нами подтверждает это своим присутствием.
Вот отношение такого человека к алкоголю, наверное, следует ему тогда вообще уже начать воздерживаться, да, то есть не как-то постепенно там уменьшать употребление, если он употребляет.
Иоанн Креститель никогда не употреблял вина. Иисус Христос употреблял, и его обвиняли, что вот он ядца, то есть любит поесть, и винопийца. Но Иоанн Креститель, он понимал, что для его духовной жизни это необходимо. Господь наш Иисус Христос помогал, понимал, естественно, он все понимает, понимал, что его присутствие за столом с обычными людьми и употребление обычной пищи, там, и вина, тоже необходимо для этих людей. Он сидел с ними за столом не ради этой пищи, а ради этих людей. Потому что в процессе вот этого ужина Христос не молчал же, он учил. Само его присутствие облагораживало людей, влияло на них положительно. Ну, а злые языки, они найдут всегда, к чему придраться. Они его обвиняли. А мотив-то у него не был в том, чтобы покушать и выпить вино. Мотив был спасти этих людей. Поэтому он сидел с мытарями, с грешниками. Ну, и причем он давал им возможность услышать и выбрать.
Вот если человек решил монашествовать, то... Как должен, может быть, его внешний вид измениться? Он должен как-то пересмотреть свой гардероб, ну и так далее. То есть как-то вот...
Да, это, опять же, когда человек регулярно ходит в храм, исповедуется, причащается, он незаметно станет как-то так менять свой гардероб. Он станет как-то части тела своей скрывать. Рваные джинсы носить перестанет. И вообще про рваные джинсы говорят психологи, что это отклонение психики. А посмотри на улице.
Да, повсюду.
Кажется, повсюду, да. Но врачи говорят, что это ненормально. Нормальному человеку драная одежда, разорванная, она как бы противна. А сейчас это вот мода.
Да.
Вот и также человек, который ходит регулярно, молится, постится, причащается, исповедуется, и у него созрело желание, созрело где-то там уже быть желание монашествующим, конечно, он одежду начнет себе такую построже, без вызова, скромно, чтобы не выделяться, не кичиться, не показать себя, а наоборот, быть незаметным, не раздражать никого. Потому что для такого человека важнее то, что внутри него. Он чувствует, вот оно, Царствие Божие. И он наслаждается им. Ну а внешне он должен прикрыть себя. Что такое одежда? Это бинты на нашем греховном теле. Если Адам и Ева ходили обнаженные в раю, не чувствовали влечений греховных друг к другу, плотских, но они духовно были здоровыми. А для человечества в нынешнем состоянии нужна одежда, чтобы прикрыть наготу. Это своего рода бинт на нашем. И разве бинты будешь как-то украшать? Бинта, его назначение – закрыть рану. Так и мы закрываем одеждой свою рану. Вот эту греховность.
Ну, разве только, да, как вот фильм «Бриллиантовая рука», там такая ирония, да, на бинт было много украшений надето. Отец Фома, вот что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в рамках нашего сегодняшнего разговора о монашеском призвании, вот тем, кто, может быть, размышляет об этом, думает, собирается принять монашество?
Ну, я, во-первых, пожелал бы им решимости все-таки. Решимости, если это желание похвальное. Но если человек решился, надо приготовить себя к испытаниям и не отступать. Вот. Ну и, конечно, это, конечно, молитвы пожелать. Молитвы горячие, молитвы не рассеянные, чтобы человек все-таки проверил себя в молитве, как мы сегодня говорили. Вот, Господи, я хочу вот этого. Но пускай будет не как я хочу, а как тебе угодно. Мало ли что. Вот я хочу вот это, а ты же меня создал, ты знаешь, ты же мой конструктор. Ты знаешь, вот для чего ты меня создал. Открой мне это как-то. Может быть, мне надо быть там, ну, скажем, там, президентом банка. Или там главным врачом где-то. И таким образом послужить. Но опять же, светская жизнь, она тоже должна быть со Христом. Как архиепископ Лука, вроде бы он хирург, но крестик рисовал на теле, когда операцию делал. Вот как бы пример такой для всей жизни светской. Поэтому хочется пожелать решимости и молиться Богу, чтобы Бог укрепил и открыл свою волю. Аминь.
Спасибо, отец Фома, за эту очень содержательную и интересную беседу. Благодарю вас. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был игумен Фома Василенко. Вел телепрограмму «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.